Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска программы «Лицом к лицу» – исследователь, сотрудник международной правозащитной организации Human Rights Watch, если быть еще более точным, заместитель начальника отдела этой организации по изучению чрезвычайных ситуаций, Анна Нейстат. Аня, здрасте.
Здрасте.
Добро пожаловать на «Радио Свобода». Это не первый у вас эфир, в котором вы участвуете на «Радио Свобода», но для меня, наверное, настолько интересный первый, потому что Аня буквально только что закончила вместе со своими коллегами доклад, касающийся событий в Сирии. И Аня – это тот человек, который знает об этих событиях из первых рук. Несколько месяцев она провела в Сирии, как говорят журналисты, undercover, под прикрытием, и изучала ситуацию на месте, разговаривала с людьми, записывала эти разговоры, и я думаю, что, конечно же, свидетельство человека, который хорошо знает ситуацию из первых рук, буквально необходимо сейчас, когда, в том числе и Россия, наверное, решает для себя, что дальше делать с Сирией. Я думаю, что мы широко поговорим об этой ситуации, и задавать вопросы Ане Нейстат будут журналист, востоковед Елена Супонина и корреспондент датской газеты «Экстрабладет» в Москве Владимир Пиманов. Здравствуйте, коллеги. Ну, тут так случилось, что мы обычно вначале лицом к лицу даем краткую биографию гостя, но вот у нас были сложности с тем, чтобы найти эту биографию, потому что у Ани был сложный график, и я даже не успевал попросить об этой более-менее содержательной краткой биографии. Но я совершенно точно могу сказать, что Аня бывшая, теперь уже наша коллега, она работала на дружественной нам радиостанциях Москвы. Она родилась в Москве и до какого-то времени была журналистом, а потом стала правозащитницей и начала работать в Human Rights Watch. Вот такой довольно простой, как мне кажется, профессиональный путь, состоящий из двух доминирующих занятий. Я прав?
Да. Да, я журналист и юрист, обычно так себя и представляю.
Ну что ж, коллеги, пожалуйста, первая Елена Супонина.
Для меня сейчас самый интересный вопрос, поскольку я в Сирии была неоднократно и училась там, и знаю, что спецслужбы этой страны, они достаточно жесткие и следят за деятельностью иностранцев очень внимательно. Иногда даже до абсурда доходит. Могли бы вы, уже вернувшись из Сирии, хотя бы немного прираскрыть карты, что значит была работа под прикрытием в этой стране?
Приоткрыть карты, но только если немного, потому что на самом деле я вообще не очень люблю жанр рассказов журналистов или правозащитников о тяжелых буднях, а не о том, собственно, чем они занимаются, но я скажу так, это была одна, пожалуй, из самых сложных моих командировок за 10 лет моей работы в горячих точках по всему миру. Приходилось рассчитывать каждый шаг. Было очень сложно встречаться с людьми, люди были крайне напуганы, и самая большая проблема заключалась даже не в том, что попадемся мы, как сотрудники Human Rights Watch, да, понятно, что никто нас сюда официально не приглашал, а то, что попадут люди, которые с нами работают. И это то, что происходило со многими журналистами иностранными. И для того, чтобы этого избежать, мы шли на очень серьезные меры, там меняли ежедневно гостиницы, квартиры, встречались с людьми в самых разных неожиданных местах. Все это было похоже на плохой детектив, но без этого нельзя было обойтись. И, разумеется, огромные усилия прилагали к тому, чтобы наша информация, которую мы собираем, не попала в руки сирийских властей. То есть то, на что был похож мой компьютер, это просто радистка Кэт и все прочие литературные киноассоциации.
Я вдобавок тогда вопрос, можно ли говорить как минимум о двух-трех определенных вещах? Это все происходило на территории самой Сирии. Да?
Я работала на территории самой Сирии, но все-таки не несколько месяцев, а несколько недель. А кроме того, очень много работала в приграничных районах и Ливана, и Иордании, куда удалось перебраться некоторым беженцам, и в частности, вот перебежчикам из военных, из Мухабарат, из спецслужб, с которыми мы разговаривали для нашего последнего доклада.
Удалось ли побывать в Дамаске в самом?
Да, конечно. Я была в Дамаске, я была в Хомсе, я была на побережье. Не удалось мне побывать на юге, в Дара, Потому что буквально в тот момент, когда я собиралась туда ехать, там как раз началось такое, что ехать туда было совсем невозможно. Но я при этом говорила с очень многими людьми из Дара, которые приезжали в Дамаск и встречались со мной там.
Владимир Пименов, пожалуйста.
Я бы хотел спросить о ситуации в Сирии. С чего начался конфликт? Кто эти люди, которые вышли с протестом? Кто погиб? Были ли эти люди вооружены? Потому что если судить по тому, как освещают события в Сирии последних месяцев российские СМИ, то трудно сделать какой-то вот объективный вывод. Что там все-таки происходит? С чего все началось? В чем суть конфликта?
Началось все просто. В Дара на юге на стене одной из школ обнаружили надписи, похожие на те надписи, которые появлялись в Египте, в Тунисе. Я уж не помню точно, как они звучали, но что-то вроде «Да здравствует свобода», «Долой режим». И стали выяснять, кто это сделал, и, кстати, арестовали школьников, буквально подростков. Арестовали, забрали, их долгое время не могли найти, а когда их вернули, то были они в совершенно ужасающем состоянии, подвергнуты были совершенно жутким пыткам, и, в принципе, эти кадры есть в интернете, окровавленные дети. И тогда на демонстрацию вышли в основном, в первую очередь, их семьи. Семьи большие, понятно, да, мы говорим о, в общем, весьма клановой системе. Семьи тех, кто их поддерживает. Собственно, первая демонстрация была в качестве протеста по поводу задержания именно этих ребят. И на этой же демонстрации впервые силы безопасности открыли огонь. По разным данным были убиты 4 или 7, тогда еще цифры были небольшими. На следующий день произошли похороны, и были убиты еще люди. Люди вышли на протест в очередной раз, выступая против этих убийств, и дальше закрутилось колесо, которое на сегодняшний момент раскрутить уже очень сложно. Кто эти люди? Из тех, с кем я встречалась, это люди самые разные. От высокообразованных юристов, правозащитников, журналистов до совсем простых людей, крестьян, рабочих, которые в разных городах выходят на улицы. Что касается, вооружены они или нет, как вы знаете, сирийские власти и пресса говорят о том, что все они вооружены до зубов, спонсируются Америкой, Саудовской Аравией, Ливаном и Моссадом, именно в такой замечательной комбинации.
И Катаром российским.
Да, разумеется. То есть, ну, там полный набор. Но я не могу сказать, что таких случаев мы вообще не видели. Они были. И в прошлых наших докладах, и в этом мы о них упоминаем, были случаи использования оружия демонстрантами. Но, в общем, говорить о том, что это было какой-то системой, безусловно, нельзя. Большинство людей на тех протестах, которые я видела, особенно в начале, были без оружия, они выходили с оливковыми ветвями. Они часто снимали рубашки, чтобы показать, что у них нет оружия, подходили к военным и говорили им, что намерения совершенно мирные.
Сколько людей участвовало в этих протестах?
Очень по-разному. Это зависело от того, где. От, я бы сказала, 500 человек до 1000. 5000, 7000 выходили на улицах в разных городах. Я просто дополню одно слово буквально, что сейчас ситуация меняется. Мы видим все больше вооруженных нападений. Свободная сирийская армия, так называемая, которая базируется в Турции, основана перебежчиками из вооруженных сил, организует атаки. И
на кого?
Как они утверждают, на базы вооруженных сил. Были, по крайней мере, такие сообщения, потом они вроде бы договорились с оппозицией, но суть в том, что, безусловно, это идет по нарастающей.
Это гражданская война начинается?
Мне сложно сказать, начинается гражданская война. Пока я бы сказала, что гражданской войны в Сирии нет. Столкновения, безусловно, есть, и их все больше, но в точку гражданской войны мы еще не переместились.
Это программа «Лицом к лицу», в которой исследователю организации Human Rights Watch Анине Истат задают вопросы. Владимир Пименов и Елена Супонина, ведет программу Данила Гальперович. Я знаю о совсем недавнем вашем заявлении о том, что, ну, вот сейчас вы говорите, что гражданской войны там пока нет, но избежать ее, по-вашему, невозможно, насколько я понимаю. Почему ее невозможно избежать?
Я бы сказала, что избежать ее будет сложно, если немедленно не принять каких-то решительных мер. Избежать ее сложно, потому что у людей иссякает терпение. Понимаете, начиная с марта месяца, ну, с апреля так, по-хорошему, люди выходят на улицы каждую пятницу после молитв, а в некоторых городах каждый день. И практически без исключения каждый раз по ним открывают огонь. Если посмотреть на цифры вот отдельные, они не так уж велики. Тут убили 7 человек, тут убили 12 человек, тут убили 40 человек. Но на сегодняшний день речь идет уже о 5000 убитых. Если верить, мы свою статистику не ведем, но если верить Верховному комиссару ООН по правам человека, то цифры выглядят именно так. Я думаю, что терпение людей иссякает. Даже те, кто изначально имели абсолютно мирные намерения, в какой-то момент могут свою позицию изменить.
Лена Шипонина, пожалуйста.
Аня, мне доводилось общаться с российскими коллегами, которые недавно посетили Сирию. Один нюанс. Эти визиты были организованы сирийскими властями. Тем не менее, люди, журналисты, владеющие арабским языком, довольно профессиональны и пытались быть объективными. Вот они утверждают, что картинка западных СМИ несколько преувеличена о происходящем в Сирии, и без всякой наводки со стороны властей они находили людей, которые все равно являются сторонниками нынешнего режима. Кроме того, вот разговоры о тех больших разрушениях, которые имелись, например, в городах Хама и даже в Хомсе, якобы тоже значительно преувеличены. Вот как бы вы прокомментировали эти, на мой взгляд, искренние впечатления коллег?
Ну, я, наверное, не буду сказать по содержанию этого тура, да, все мы помним кремлевские туры в Чечню, и, в общем, это было очень похоже. Но, по сути, я бы не стала возражать. Что касается больших разрушений, не знаю, судя по тому, что говорили нам перебежчики, не должно там быть очень больших разрушений. Они говорили о том, что стреляли в основном по крышам домов, сбивали спутниковые тарелки, сбивали солнечные батареи, стреляли по тем, кто стоял на крышах и выступал, но не то, что была просто пальба по городам. Где-то больше, где-то меньше. В Хомсе, безусловно, это было. Безусловно, это было в Дара и прилегающих городах. Но все-таки, опять же, это не Грозно, и ситуация немножко другая. Просто другая специфика конфликта, да? Я бы сказала, самое главное вот в чем. Было бы очень неплохо это проверить. То, что картинки в западных СМИ преувеличены, возможно, потому что свои картинки практически ни у кого нет. Картинки появляются с роликов на YouTube, которые снимают сирийские демонстранты. Мы такие ролики практически никогда не используем, если только мы не разговариваем с тем, кто их непосредственно снял. Журналисты иногда их используют. Что это за ролики? Кто их снял и где? Установить очень сложно. Но единственный способ это проверить, это для Сирии, если она утверждает, что все так, как они говорят. Пустить в страну иностранных журналистов.
А сторонников Башара Асада вы встречали?
Есть, они, конечно, есть. Ну, разумеется, они есть, они выходят на демонстрации. В больших городах, в Дамаске, в Алеппо, безусловно, сторонники Асада есть. Ну, не 100% населения выступает против него. Такого, наверное, не бывает нигде и никогда.
Ну да, именно поэтому вы, наверное, говорите не о восстании, а о гражданской войне. Так вот, у меня вопрос тогда уже, собственно, он сильно связан с тем, почему я затеял эту программу. Вы очень много говорили лично, насколько я понял. Расскажите о личных разговорах. Что из себя представляют люди, например, военные, которые перебежали или там дезертировали? Что из себя представляют сотрудники спецслужб? Почему они это сделали? И вот есть ли это впечатление какой-то нарастающей волны, или это впечатление, ну, просто ограниченного количества диссидентов, беженцев и так далее?
Ну, в первую очередь, я начну, наверное, с конца. Их все больше и больше. Их еще, безусловно, не критическая масса, но их становится больше с каждым днем. Это очевидно. Опять же, цифры любые, в общем, я даже не буду приводить, говоря, что 15 тысяч, 30 тысяч, неизвестно, сколько на самом деле перебежчиков сейчас. Мы говорили с очень разными людьми. Кто-то это просто молодые солдаты-срочники, а кто-то это военные в звании там, подполковника, которые, в общем, прослужили в армии практически всю свою жизнь и приняли это решение вот буквально в последний момент покинуть ее ряды. Впечатления у них очень похожие. Все они говорят о том, что они поначалу они ничего не знали. Они все говорят о том, что они, особенно призывники, которых было большинство, что они сидели у себя в частях, у них изъяли с началом событий все мобильные телефоны, их не отпускали в увольнение, им не давали смотреть ничего, кроме государственного телевидения. Поэтому в тот момент, как они буквально один за одним нам рассказывали, когда их отправили на демонстрации, они были абсолютно уверены в том, что они идут сражаться с кровожадным врагом, который пытается захватить их страну. Они были вооружены очень серьезно, и пропаганда действовала. И дальше был шок, когда они увидели, что перед ними по большей части безоружные демонстранты, часто женщины, подростки, если не дети. И в этот момент им отдали приказ стрелять. Собственно, весь наш доклад называется «Патронов не жалеть». Это цитата. Это приказы, которые отдавались командирами тех частей с людьми, с которых мы говорили. В этом докладе, в последнем нашем, мы приводим более 20 примеров, когда командиры подразделений, сотрудники спецслужб отдавали прямые приказы открыть огонь по демонстрантам. И, собственно, уникальность этого доклада в том, что, наконец, мы можем сказать не только о том, что произошло, но и назвать имена и звания тех, кто в этом повинен, тех, кто отдавал эти приказы.
Я как раз хочу сказать про этот доклад. Он у меня в руках, его... Он не слишком толстый, но я думаю, что то, что в нем написано, очень сильно говорит само за себя. Все, кто хочет с ним ознакомиться, он есть и в русской версии, насколько я знаю, на сайте Human Rights Watch. Называется он «Патронов не жалеть. Индивидуальная и командная ответственность за преступления против человечества в Сирии». Так что те, кто хочет понять, почему у мирового сообщества есть претензии к Башару Асаду, сирийскому лидеру, могут... найти этот доклад и прочесть. Елена Супонина, пожалуйста.
Как вы фиксируете эти свидетельские показания? То есть, вот, есть ли диктофонные записи? Как принято это вообще в вашей работе?
Мы работаем по-разному. Мы работаем с записями либо диктофонами, либо просто записями от руки. Все эти записи, разумеется, есть. Некоторые из перебежчиков согласились говорить с нами на камеру. Нам пришлось закрыть их лица, разумеется, но у нас есть несколько видеосвидетельств. Мы изменили в докладе их имена, но у нас есть их имена, и если вы откроете доклад, то увидите, что там приводятся совершенно конкретные части, батальоны, дивизии, бригады, которым они принадлежали. В докладе мы оговариваемся, что мы использовали далеко не все свидетельства, мы их очень тщательно выверяли, и в смысле их содержания как такового, и в смысле того, насколько они соотносятся с другими свидетельствами, которые у нас были, скажем, по тем же эпизодам. Когда мы называем каких-то командиров, разумеется, эти имена мы пытались проверить по всем возможным источникам, чтобы убедиться, что это те самые люди, о которых мы говорим.
Владимир Пименов, пожалуйста.
Чем вы можете объяснить такую разницу в позициях по отношению к ситуации в Сирии, России и западного мира? Как я понимаю, из вашего рассказа были расстреляны, убиты люди безоружные.
По большей части.
Ну, безоружных людей вообще убивать нельзя. Протестующих, если это было совершено, это же тяжкое преступление. Россия занимает несколько иную позицию, не столь критическую по отношению к руководству Сирии, по сравнению с Западом. Чем вы могли это объяснить?
Объяснять позицию России – это, в общем, не очень благодарная задача, но, мне кажется, объясняется это несколькими факторами. Знает ли российское руководство о том, что на самом деле происходит в Сирии, мне сказать сложно. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы до них эту информацию донести. Мы направляли наши доклады и в МИД, и в президентскую администрацию, мы пытались организовать какие-то встречи с ними. Думаю, что информация у них есть. Что касается их позиции, то очень многое на кону. На кону военные поставки в Сирии. Российские. На кону то, что Сирия остается для России практически единственным на сегодняшний момент серьезным соратником в регионе, и Россия очень боится Сирию потерять. Почему-то ей до сих пор кажется, что тем или иным образом поддержав оппозицию или высказавшись против режима Асада, она потеряет свое влияние в Сирии и таким образом в регионе. Мне кажется, что реальная ситуация совершенно обратная, но отчасти это, по крайней мере, это объясняет. Плюс, конечно, ну, традиционная российская внешняя политика, которая, в общем, во многом делается в пику Западу. То есть, если США и Евросоюз Сирию осуждают, то Россия, скорее всего, сделает обратное. Единственное, в чем, Владимир, я бы вас поправила, это то, что сейчас уже не только западные страны, но и Лига арабских государств достаточно жестко осудила сирийский режим. И вот тут я считаю, что России пора бы уже задуматься.
Тем более, что вроде как в Лиге арабских государств Россия является официальным наблюдателем. Она очень в свое время просилась. Либо я сейчас пытаюсь вспомнить, либо туда, либо в организацию Исламской конференции.
В обеих организациях вот, России является имеет этот статус.
Да. Да. Ну вот, на самом деле, сейчас Елена Супонина проявила себя как не только человек, задающий в этой передаче вопросы, но и способная дать многие ответы, потому что она эксперт по этому региону. И, наверное, судя по ее вопросам, вы поняли это. И я во второй части нашей программы и к Елене Супониной буду обращаться, как к человеку, который Сирию знает, и знает о ней достаточно много. Но, естественно, центр этой программы – это то, что Human Rights Watch и Анна Нейстат, как исследователь этой организации, узнали в Сирии во время своего исследования. В чем тут дело? Башар Асад же человек с западным образованием, человек, который совершенно замечательно изъясняется по-английски, дает интервью массово, сейчас особенно западным телекомпаниям. Чем он не угодил своему народу?
Мне кажется, что дело не только и не столько в нем самом. Речь скорее идет о его ближайшем окружении, в частности, его семье, родственникам, которые занимают различные высокие позиции в спецслужбах, но и о, скажем так, религиозно-этническом составе, да, и Асад, и вся верхушка вооруженных сил, верхушка спецслужб принадлежит к алавитам, которые составляют большинство сунниты, не считая христиан и так далее, и мне кажется, что отчасти гнев народный направлен против них. А потом, мне кажется, что это... дело даже не в том, что это против Асада. Вот если люди выходят на улицу и по ним открывают стрельбу, раз, второй, третий, в конце концов им это надоест.
Ну, вот эту тему, так только затронутую пока, мы продолжим во второй части нашей программы, почему люди в Сирии выходят на улицы и вообще как развивается протестная спираль, иногда, возможно, берущаяся из ниоткуда или из одного эпизода. Мы продолжим это обсуждение сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Скончался Вацлав Гавел, первый президент Чешской Республики, один из лидеров бархатной революции в Чехословакии. Он умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни. В Европе скорбят о смерти Гавела. Бывший президент Польши Лех Валенса, лидер солидарности, соратник Гавела в борьбе с коммунизмом в 70-80-х годах прошлого века, назвал его великим человеком, заслуживающим Нобелевской премии. В Подмосковье съезд «Яблоко» выдвинул кандидатом в президенты России основателя партии Григория Явлинского. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий административный арест в московском спецприемнике, госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии. Как сообщила его жена, и активиста сопровождали сотрудники полиции, которые теперь дежурят возле палаты интенсивной терапии. Судьба 49 человек, затонувшей в ночь на воскресенье в Охотском море российской буровой платформы, остается неизвестной. 14 человек удалось спасти, обнаружены тела 4 погибших. Число погибших во время беспорядков в казахстанском городе Жанаузен увеличилось до 13, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры республики. Более 80 человек получили ранения. За нарушение комендантского часа задержаны десятки людей. У побережья индонезийского острова Ява ведутся поисково-спасательные работы после того, как в субботу вечером там затонул пассажирский паром, на борту которого находились от 250 до 400 человек.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Анна Нейстат, исследователь Международной правозащитной организации Human Rights Watch, рассказывает о происходящем в Сирии, отвечает на вопросы Владимира Пиманова из газеты «Экстрабладет» Дания и журналиста и востоковеда Елены Супуниной. Ведет программу Данила Гальперович. Ну вот, я хотел продолжить тему, почему сирийский народ так вдруг начал, ну, не весь, как мы выяснили, но его часть начала относиться к Башару Асаду так плохо. Может быть, есть вот этот вот момент справедливого подозрения в его действиях? Я, возможно, сейчас прозвучу как адвокат дьявола, неважно, это такой вопрос. Может быть, есть момент справедливого подозрения в его действиях, что те, кто воспользовался смертью мирных граждан, скажем так, в самом начале событий, теперь хотят его, что называется, сковырнуть? А он по-простому не хочет дать это сделать. И что не экономические, скажем, неприятности или коррупция, а уже месть и такой народный бунт является ресурсом для того, что происходит.
Да, нет, это сложный вопрос. Мне кажется, что не совсем, скажем так, в сфере нашей компетенции. С нашей правозащитной точки зрения, это, в общем, не очень важно. Неважно, хочет народ его сквернуть или нет, неважно, нравится ему это или нет. Но когда правительство отправляет свои войска и спецслужбы, которые убивают людей, которые десятки тысяч сейчас задержаны, подвергаются пыткам, и когда в конце концов мы приходим к выводу о том, что в общем это можно расценивать как преступление против человечности, то вопрос причин, почему правительство это делает, уже, пожалуй, не так важен. Ну, опять же, с нашей точки зрения, да, я с удовольствием предоставлю слово политологам, коллегам, журналистам рассуждать на эти темы, но мы занимаемся не совсем этим.
Просто есть довольно важная вещь, да, вы же пытаетесь предотвратить нарушение прав человека. Я напомню вам одну историю, когда Акаева в Киргизии сменил Бакиев. Так вот, когда свергали Акаева, и все сказали о тюльпановой революции, не прозвучало практически ни одного выстрела. И страна сменила его на Бакиева, который совершенно не... У него не заржавело стрелять, когда пришли свергать его. А уход Акаева и рассказ, кстати, о дикой коррупции в его окружении, о том, что вот надоело всем, что правит человек очень долго, он был так поддержан вполне людьми, которые жаждут победы демократии, в том числе и в Центральной Азии. Вот, может быть, все-таки там... Асад, как человек, который думает, скажем, о какой-то ответственности, я не знаю, он может еще воспринимать себя могучим государственным мужем. Может, вот он думает примерно об этом?
Опять же, мне сложно сказать, о чем он думает. И насколько он решает или решает не он. Отчасти говорят, что вот Махер Асад, его брат, пользуется очень большим влиянием и, собственно, принимает решения. А также Асаф Шаукат, который его, как называется... brother-in-law, забыла зять. Русское слово, зять, спасибо, который, собственно, руководит, по сути, спецслужбами, что... Но... Что там было сначала, сказать сложно, но то, что сейчас он потерял всякую легитимность, потому что репрессии ассоциируются именно с его именем у большинства населения, это я могу сказать точно. Что это за люди, которые вышли на улицу? Есть ли у меня опасения о том, что будет дальше, если он уйдет? Есть, конечно. Достаточно посмотреть на Ливию и на то, как ушли Каддафи, да, о чем Human Rights Watch тоже говорила с колоссальным возмущением. Пока оппозиция пытается договариваться со свободной сирийской армией, они пытаются всячески предотвратить насилие, что будет, если они придут к власти, мне сказать, конечно, очень сложно, и как и везде, не могу сказать, что все это рисуется нам в розовом свете.
Я к тому, что я, конечно же, задавая этот вопрос, и задавал его провокационно. Я лично считаю, не мое дело, наверное, высказываться как ведущему программы, я здесь скорее модератор, но, конечно же, понятно, что как только ты начал стрелять по безоружным людям, то, что подчеркнул Володя Пименов, ты потерял легитимность, точка, все. То есть с момента, когда, преследуя самые возвышенные общенациональные цели, цели государственного строительства или какие-либо еще, ты начал палить по безоружным людям, все. С этого момента
начинается...
Ну, он начинается...
утверждает, что он ни по кому не палил, во-первых, а во-вторых, не, ну, а если палил, то по небезоружным.
Мы из вашего доклада знаем, что это было не так. Я сейчас хочу обратиться к Елене Супониной как раз вот за экспертной оценкой. Она высказала различные варианты того, кто на самом деле правит в Сирии. Кто на самом деле правит в Сирии?
Башар Асад, к сожалению, во многом стал заложником своего ближайшего окружения, и оно уже говорило о том, что есть версии, что его младший брат Махер имеет достаточно сильное влияние, а об этом человеке известно как не очень уравновешенном в своем характере и способном на очень жесткие поступки. Ну и, наконец, вспомните недавнее нашумевшее интервью сирийского президента одному из американских телеканалов, где глава государства попытался провести грань между собой и своей армией и дать понять, что он не всегда отвечает за ее действия. Вот, на мой взгляд, при отце нынешнего президента, при Хафизе Асаде, такое было бы невозможно, и такие слова из его уст бы никогда не прозвучали бы. Но, к сожалению, сын оказался гораздо слабее, но эта слабость, она не может служить оправданием для того, что творится в Сирии. Президент в любом случае отвечает за происходящее.
Мы можем сказать, что по сравнению с Хафизом Асадом, который действительно воспринимался в Сирии как лидер нации по очень многим причинам, что это человек, который, собственно, объединял действительно после того, как Бас в свое время пришла к власти в Сирии, объединял власть, он объединял страну ровно в ее любых шагах, положительных или отрицательных, на международной арене во взаимодействии с соседями. По сравнению с Хафизом Асадом, Башар Асад может восприниматься в том числе и той же армией и спецслужбами, как человек изнеженный и несколько западнический. Они же все про него знают.
Дело не в том, что западнический, а вот в том как раз, что слабый. Потому что Хафиз Асад, он совершал зачастую жесткие поступки. Вот в 1982 году, например, события в городе Хама, где он очень жестко подавил восстание людей, близких к братьям-мусульманам, и там были и аресты, и убийства, и так далее. Но он, в любом случае, он действовал, пусть плохо со многих точек зрения, но последовательно и сильно. А Башар Асад, он может прогнуться перед своим собственным окружением, он слаб. И я общалась со многими очень сирийцами, с оппозиционерами, с тем же Бурханом Галёном, например, который возглавляет сейчас сирийскую оппозицию. Он мне рассказывал, что в первые годы, когда только Башар Асад пришел к власти, на него возлагались те же такие надежды со стороны тех же оппозиционеров, что будут плавные реформы, что Сирия сейчас модернизируется и так далее. Прошло года два, и потом все забуксовало. Башар Асад прогнулся перед своими спецслужбами и своим окружением.
Я знаю, что Владимир Пименов хотел поспрашивать Аню о том, что известно про российско-сирийские связи. Володь, пожалуйста.
Да, в каком состоянии находятся российско-сирийские отношения? Вы упоминали о том, что Россия продолжает поставки вооружения, и в период, когда в Сирии... Сирия находилась, Сирия продолжает находиться на грани гражданской войны, связанных вот с этими протестами. Все-таки неужели это единственная причина поставки оружия? Или единственная Сирия, единственный партнер в регионе? Или что-то более глубинное есть вот в этих отношениях, скажем, действительно, социализм, да, партия Баас, Саддам Хусейн. Каддафи ведь дело в том, что ведь цеплялись за всех, не только за Асада сейчас, но и за Каддафи, и за Саддама Хусейна.
Да, то да, есть довольно странная традиция дружить с теми, кто, в общем, в представлении очень многих является плохими парнями.
Что-то. Да, дружить до последнего, вот это меня поражает, до последнего. Ну, вот... Я чуть-чуть отойду как бы на шаг от своего правозащитного мандата и скажу, что меня поражает недальновидность российского руководства в этом смысле. Ну, не ждем мы от России жестких заявлений, направленных на защиту различных народов от репрессий. Ну, едва ли, да, и по разным причинам. Но с чисто внешнеполитической точки зрения, ну, сколько можно наступать на одни и те же грабли? Ну, сколько можно наступать на одни и те же грабли? Я вот разговаривала со многими сирийцами, которые говорили, как они этого не понимают? Они же только что проиграли Ливию. Неужели они не понимают, что они роют себе абсолютно ту же яму в Сирии?
Ну, не совсем так. Я напомню, что Дмитрий Медведев сделал заявление в свое время по Ливии, что Каддафи – это политический труп. И это на самом деле было самое жесткое и громкое заявление на тот момент чуть ли не среди всех стран. Его политическим трупом не объявляли, говорили, должен уйти, должен то, должен все, потерял легитимность. А вот так вот... Political dead corpse, это, в общем, конечно, слишком.
Но фактически, как только началось военное вторжение, и мы не будем обсуждать развитие блога, да? тут же Россия повернулась на 180 градусов и стала осуждать НАТО, а не Каддафи. И в результате осталась без нефтяных контрактов и всего прочего.
Ну, там, конечно, есть вопросы к тому, как и кто дальше будет править в Ливии. Да, Елена Супонина.
Я бы все-таки хотела по этому поводу сказать, что российский МИД занимается реальной политикой, и социализм здесь, на мой взгляд, ни при чем. Более того, российские дипломаты все-таки начинают контакты с сирийской оппозицией, и та же делегация во главе с Бурханом Галюном, она приезжала сюда, и более того, они встречались с главой МИД России Сергеем Лавровым, а первая делегация, я это очень хорошо знаю, потому что всегда с ними встречалась во все их приезды, во главе с Радваном Зияди, вы, наверное, его знаете, это человек, который живет в Вашингтоне, они приезжали еще в июне, и у них были встречи на уровне Маргелова в Москве, так что Москва пытается все-таки разнообразить свои контакты, хотя соглашусь, что делает это медленнее, чем западные страны. Но что еще страшит Москву? Москву страшит неизвестность. Что будет дальше? Башар Асад? А кто следующий? А что потом? А что будет с исламистами? Вот эти вопросы тоже задаются.
Ну, с другой стороны, нельзя же всерьез думать, что они действительно предполагают, что, скажем, какое-то воздействие Запада на ситуацию в России пойдет по тому же пути, что воздействие Запада на ситуацию в арабских странах. Меня больше в данном случае интересует личный опыт. Ань, вот вы пытались рассказать в Москве о фактах своего доклада всем, кому только можно. И, я так понимаю, исходили из какой-то прагматики. Да? Вот мы просто вам рассказываем, с какой грязью вы имеете дело. И думайте, стоит ли вам с ней ассоциироваться. Каковы успехи, с кем встречались, и что в итоге получилось?
Пока успехов никаких. Российский МИД предложил нам встречу на уровне нашего высшего руководства, которая, я думаю, что состоится. Она не получилась по датам, вот буквально в районе выхода доклада, но это состоится. Самые интересные переговоры у меня были с помощниками президента и конкретно с приемной господина Приходько, до которого нам очень хотелось донести информацию ровно в таком ключе, что мы понимаем, что не по указке Human Rights Watch будет действовать в России. Ну, хотя бы выслушайте, посмотрите. Ну, вот мы там были, одни из немногих, собрали информацию, сотни людей опросили. Ну, хоть выслушайте, а там будете делать выводы. Опыт был неудачным, я бы сказала, так деликатно.
Ну, то есть даже слушать не стали или что?
Нет, даже не попросили прислать материалы. Опять же, мы общались с приемной, и мне сложно сказать, была ли вообще доведена эта информация. Вы же понимаете, как у нас все устроено, да? То есть охранники держат дверь. Вот, поэтому мне сложно сказать. Я не стану утверждать, что господин Приходько решил не выслушивать Human Rights Watch. Донесли ли до него эту информацию или нет, я не знаю.
Я могу вам в эфире «Радио Свобода» дать совет. Попробуйте связаться с Натальей Тимаковой. И вполне возможно, тогда приемная Сергея Приходько отреагирует по-другому. Ну, просто я говорю это в целях помочь всему новому и прогрессивному. Владимир Пименов, пожалуйста.
Да, ну, может быть, руководство России полагает, что им известно, что в реальности происходит в Сирии, поэтому наверняка они могут ваш доклад получить каким-то другим путем, не выслушав, скажем, вас лично, точку зрения Human Rights Watch. Кроме того, я вспомнил, что один из руководителей России ведь сказал, такой же сценарий, он имел в виду вот волну этих протестов в разных странах, Египет, Ливия, готовили для нас, то есть для России. То есть есть совершенно четкое понимание у руководства Российской Федерации, что это кто-то где-то готовит такой же сценарий, как для Сирии, Египта, Ливии, ну и для России. Значит, а кто эти, кто готовит? То есть, понимаете, всегда вот какие-то недоговорки. Как вы думаете, кто имеется в виду?
Да, ну так тем более, мне кажется, тем более, если они действительно подозревают, что такой же сценарий готовится, так интересно, наверное, послушать не только сирийский официоз, но и правозащитную организацию. Они могут сколь угодно не доверять нашей информации, перепроверять, но мне кажется, что это элементарный сбор информации. Сбор информации из самых различных источников, то, чем пытаемся заниматься мы. Мне кажется, что это было бы полезно. Опять же, какие они дальше примут решения, это зависит. Я думаю, что опасения по поводу сирийского сценария в России, мне кажется, довольно необоснованными. Я не думаю, что они широко разделяются российским руководством.
Это программа «Лицом к лицу», в которой исследователь, сотрудник Международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат рассказывает о своем личном опыте пребывания в Сирии в моменты, в последнее время, когда там происходят довольно серьезные события. Расспрашивает ее Владимир Пименов из газеты «Экстрабладет Дания» и журналист и востоковед Елена Супонина. Елена, пожалуйста.
Я напомню только, что прозвучавшая упомянутая цитата, она прозвучала из уст Дмитрия Медведева еще зимой этого года на заседании антитеррористического комитета во Владикавказе. Но мне интересен еще один вопрос по поводу Сирии, Анна. Достаточно светская страна, тем не менее религиозные настроения. Чем дальше, тем более становятся напряженными. Считаете ли вы, что возможен раскол страны еще по вот этому очень опасному разделу, по религиозному? Ведь все-таки Сирией правит религиозное меньшинство, алавиты, хотя часто говорят, что Башар Асад, он женат на суннитке и так далее, но вот этот фактор присутствует все более и более. Вы в общении с людьми, вы сталкивались с этим? Есть такая опасность?
Да, мне сложно сказать, поскольку я, в отличие от вас, не являюсь экспертом по Сирии, поэтому у меня не такое большое поле для сравнения. Но я могу сказать, что даже сравнивая те интервью, которые я проводила в апреле, и те интервью, которые я проводила совсем недавно, пожалуй, религиозный фактор играет все большую роль. Мне кажется, что на улице выходит все больше и большее количество населения, и в частности из тех мест, где религия является значительно более существенным фактором жизни. До сих пор мне кажется, что говорить о том, что это исламисты, что протесты носят какой-то религиозный характер, нельзя. Лозунги все те же. Лозунги – это демократия, право человека, смена режима, расследование теперь уже убийств и всех других преступлений. Но мне кажется, что этот фактор, конечно, снимать со счетов нельзя.
Может ли начаться резня?
Не похоже. До сих пор были сообщения о взаимных убийствах алавитов и суннитов, скажем, в Хомсе, и мы говорили с теми, и с другими, и, судя по всему, такие факты имеют место. В местах, скажем, компактного проживания христиан, по крайней мере, пока опасения есть, но пока никаких инцидентов серьезных не было.
Я хотел спросить, что называется, перворучный из первых рук опыт, потому что действительно, учём мы в высоких материях и пытаемся гадать, посмотрим, как там будут обстоять дела. Вот как это все было? Расскажите об этих разговорах. Вот как выглядели люди, которые приходили, как происходила беседа, как на вас это действовало, как на них это действовало, что они пришли высказаться. Я хочу, чтобы вы просто рассказали слушателям, как все это, вот воздух, что ли, всего этого.
В самой Сирии это все происходило очень напряженно. То есть любая встреча с людьми, ее приходилось заранее организовывать. Там я очень много бывала, скажем, в семьях, где были раненые. То есть люди, которые вышли на демонстрации, были ранены, и привезти в больницу их не могли, потому что из больницы просто забирали сразу. И поэтому я вот ходила...
Я уточню, забирали, имеется в виду, арестовывали спецслужбы.
Арестовывали, да, забирали спецслужбы из больниц. И об этом нам вот, собственно, и перебежчики тоже говорили, как они разъезжали в каретах скорой помощи и прямо в них и задерживали. И в больницах тоже. Вот, поэтому очень много, я помню, что вот особенно в пригородах Дамаска, я очень много ходила из дома в дом, где лежали молодые ребята, к ним приходили врачи домой, какие-то медсестры, и вот они рассказывали о том, что с ним происходило. И все это было, ну, понятно, в хиджабе, и так, чтобы никто не видел, поэтому обстановка была очень напряженная. Интересно другое. Поначалу, мне кажется, они были очень воодушевлены тем, что кто-то пришел слушать и рассказать о том, что происходит. Чем дальше, тем больше. Вот мои последние интервью, особенно с перебежчиками, начинались с такого получасового противостояния. Во-первых, на тему того, что ну как же, вот все рассказывают, а ничего не происходит, где же международное сообщество. А во-вторых, на тему того, ах, ты еще из России, и твоя страна поддерживает режим Асада. И дальше я пыталась объяснить, что я и моя страна не всегда разделяем взгляды на политику, но тем не менее, это безусловно есть. То есть вот они никак не могли понять, как со мной разговаривать, то ли как с правозащитницей, то ли как с россиянкой.
Ну и вот... Кроме вот этого типажа, который уже описан, да, молодые призывники, растерянные, люди постарше, которые работали с режимом и, в общем, знают более-менее его суть. В чем там было дело?
Да, значит, это были, пожалуй, такие наиболее тяжелые интервью. Вот, собственно, последнее интервью, которое я на сегодняшний момент взяла, было с человеком, который служил 20 лет или 25, в общем, очень долго, в президентском полку или Республиканской гвардии, он по-разному называется, элитное подразделение, он подполковник, и то, что сделали с ним, было совершенно чудовищно. Я, ну, можете себе представить, кадровый военный подполковник, который прерывал интервью несколько раз, потому что не мог сдержать слез. Его задержали, он с юга, из города Нава, недалеко от Дара. Задержали, по сути, свои же. Привезли в Дамаск и пытали свои же. Люди, которые у него были завязаны глаза, но он их узнал по голосу, спросил, уточнил, и понял, что вот те самые, с кем он служил, сейчас ломают ему руки и...
А его-то за что?
Его, потому что он был одним... Он, кстати, был не перебежчиком, он был уже на пенсии, и он был одним из организаторов протестов в Дара. Причем поначалу с ним пытались договориться, а когда договориться не удалось, пришли и собрали. И сначала пытали там, потом привезли в Дамаск. И, в общем, и это было ужасно. Ужасно было по ощущению. И стало понятно, что вот если уже такие люди отворачиваются от режима, он был полон иллюзий, что можно что-то сделать с помощью мирных демонстраций, можно убедить, он же сам вот был среди них, вроде бы знал, как с ними разговаривать, но оказалось, что ничего подобного.
Володя, пожалуйста, Владимир Пимонов.
Какие-то параллели вы видите между теми протестами, призывами к реформированию системы или к смене системы в России и в Ливии? Речь идет вот о мирных демонстрациях и здесь, и о том, как это началось в Сирии с мирных демонстраций. Вы упомянули, что спецслужбы как будто забирают из больниц, из медицинских учреждений. Вот я уже несколько дней слышу по «Эху Москвы» сообщение о судьбе Удальцова, то в больнице.
Да, и когда мы записываем эту передачу, его очередной раз забрали из больницы в спецприемник.
Да, и там все время участвуют какие-то люди в форме. То ли в форме, то ли иногда не в форме. Но это явно представители властей. Это все и в советские времена было. Какая-то есть схожесть в методах, в действиях и там, и там.
Схожесть в методах, безусловно. И я бы сказала, что я помню, как в ходе интервью у меня в голове всплыло слово «фильтрация» из моих еще чеченских командировок, потому что вот это, помимо убийств, да, это была действительно кампания фильтрации, когда людей забирали, даже не то, что долго держали, держали недели две. Но за эти две недели замучивали до такого состояния, чтобы они больше ни на какие протесты не выходили. Как правило, безуспешно. Поэтому параллель, безусловно, есть. С тем, что происходит в Москве, не знаю. Конечно, все-таки методы не совсем такие, но, скажем, с тем, что происходило в Чечне, мне это напомнило очень живо все, что там творилось. А с другой стороны, не могу не сказать, что долгое время я смотрела на сирийцев с некоторой завистью, и мне очень хотелось, чтобы и в России люди как-то проснулись немножко от той апатии, в которой они жили. Поэтому вот недавний митинг на Болотной, явившийся для меня неожиданностью, на фоне вот всего того, что я наблюдала на Ближнем Востоке, вызвал у меня скорее надежду.
Так в Сирии началось же с детей, да? Со школьников. На Болотной были школьники. Я брал интервью у 13-летнего мальчика.
Ну, бог его знает. На самом деле, я очень надеюсь, что если это и начнется в России как акции гражданского неповиновения, то, тем не менее, мы избежим такого страшного насилия, которое мы наблюдаем в Сирии, о котором очень подробно рассказала Human Rights Watch в своем докладе. Тем не менее, очевидно, что можно сделать вывод, когда государственная машина со своими вооруженными подразделениями оказывается совершенно без контроля гражданского общества, в конце концов, может быть, даже человек, стоящий во главе государства, не может на нее воздействовать. Я хотел поблагодарить Анну Нейстат и сказать ей, что я очень горд тем, что я записал эту передачу. Вы всегда желанный гость в студии «Радио Свобода», и спасибо вам за ваше исследование. Большое спасибо моим коллегам Владимиру Пименову и Елене Супониной. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. И его звукорежиссер Михаил Касторов, и я, его ведущий Данила Гальперович, прощаемся с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Начальное и среднее профессиональное образование. Сможет ли правительственная стипендия повысить престиж ПТУ? Что важнее, профессиональная подготовка или социальная поддержка? Почему растет популярность среднего специального образования? Государственные приоритеты, потребности экономики и частные интересы граждан обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 18 декабря в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланировано уже ряд митингов. 1-17 числа на Пушкинской.
Сотрудники полиции задержали несколько участников несанкционированного субботнего
гражданства. К несчастью, при взрывах во время праздника Ашура погибли около...
Я очень рада, что мы достигли серьезного успеха.
Презентацию общественного движения «Грузинская мечта» сторонники бензина...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».